7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марарь и программа «Пункт и дело капот». 25 лет назад мы с вами оказались брошенными в воду. Говорят, спасение утопающих – дело самих утопающих. Почему мы так и не научились плавать? Почему мы не сумели себя спасти? Ведь большинство из тех, кто тогда был молод и был абсолютно уверен, что вот-вот случится чудо, и у нашей страны получится стать независимым, сильным, маленьким, но очень гордым государством, которое гордится своими достойными гражданами, а граждане рады жить в этой стране, сегодня разводят плечами. Почему эти 25 лет мы, по большому счету, упустили? Пытаемся сегодня понять с представителями двух поколений, которые тогда были молоды, которые молоды сейчас, и поговорим о том, верят ли они в то, что в ближайшие 25 лет у нас что-то может снова получиться. Сегодня мы говорим о 25 упущенных или неупущенных годах нашей независимости с моими гостями. Я приветствую студию Алексея Тубуря, бывшего посла Молдовы при ООН и Совете Европы. Добрый день.
Добрый день.
И Михаила Серкилии, председателя организации «Пилигрим Демо», «Камрад». Добрый день.
Добрый день.
Сразу вам скажу, почему я пригласила именно вас. Я вас пригласила как представителей двух разных поколений. Мы с Михаилом представители, я надеюсь, что пока еще молодого поколения. Вы представитель того поколения, который, ну, в душе вы наверняка все еще молоды, но вы были молодым, когда наша страна обрела долгожданную независимость. Вы верили?
Да, да, да.
Как и все остальные. Вы были наверняка уверены, что пройдет совсем немного времени, и наша страна все сможет, у нее все получится. Прошло 25 лет, и мы можем констатировать, что фактически государства как государства нет. Либо оно поражено очень сильной болезнью. Мы сейчас молоды, за плечами 25 лет. Впереди, может быть, еще 25 лет, за которые у нас, может быть, точно так же ничего не получится. Я хочу понять, что вы и мы все вместе сделали не так, что эти 25 лет очень многие сейчас в преддверии празднования независимости многие называют упущенными годами. Господин Тубри, что было сделано не так? Почему? Вообще, вы считаете, мы упустили эти годы или нет?
Да, во многом мы потеряли шансы, которые предоставляла нам эпоха. Ну, в частности, в 90-е годы это были годы такого социального оптимизма. И я был одним из тех, который приветствовал независимость и включился активно в процесс созидания нового государства. Ну, там, где было возможно, где я, так сказать, мог применить свои способности. Я был очень молод, поэтому я, естественно, не был у руля страны.
А что вас заставляло быть оптимистом тогда?
Возможности я воспринимал, во-первых, я воспринимал развитие как прогресс. То есть нас этому учили, и у меня развитие всегда было синонимом прогресса. Я понимал, что не происходит, происходит от меньшего к большему, от худшего к лучшему. Более того, независимость воспринимал, я думал, я дает нам огромные возможности для раскрытия творческого потенциала молдавского народа, для нового старта, для того, чтобы молдавская нация, молдавская культура вписала свой особенный вклад, внесла и вписала свой цвет в международную палитру, вошла в историю человечества как отдельная культура, как отдельное слово, как нечто уникальное, специфическое. И я в это абсолютно верил и работал на это. И такое состояние у меня сохранялось где-то до середины нулевых. Потом пришли другие настроения. Я начинал понимать, что развитие может быть и регрессивным, и это состояние отсутствия прогресса может длиться десятилетиями. Что мы сделали не так? В 90-е сложно было на эти вопросы отвечать, поскольку для того, чтобы понять, что с тобой произошло, нужна определенная историческая дистанция.
Конечно, конечно. Да. А вы тогда были в гуще событий?
Был в гуще событий, изнутри это вообще иногда не воспринимается. хотя были люди вне системы, которые какие-то вещи произносили, я это не воспринимал. Сейчас мне легче анализировать, и я могу сказать, что, и сейчас для меня совершенно ясно, что Молдова не была готова в нескольких смыслах к независимости. У нас не было борьбы за независимость, мы эту независимость не приближали. Это мое личное мнение, не было борцов.
Мы ее практически получили за даром, практически.
Она свалилась на голову нежданно. У нас не было элит, которые были готовы управлять страной в новых условиях. В условиях независимости. Когда ты уже отвечаешь, ни Москва, ни Госплан, ни Госнаб. И твоя задача не просто брать два дипломата с коньяком, ехать в Москву и получать там фонды или деньги. А твоя задача перестраивать весь уклад жизни, экономику, социальную жизнь. Социальные взаимоотношения перестраивать на новый лад. Твоя задача сформулировать новые перспективы, которые открываются для этих людей. Твоя задача объяснить людям, что все, никто за нас больше наши проблемы решать не будет. Мы должны учиться становиться гражданами, бороться за свои права, защищать свои права и так далее. Это задачи, которые стояли перед элитой. Что сделала элита? Элита заявила, что мы отрубленная часть некого, когда некогда единого национального организма, то есть кусочек румынской земли. И, в принципе, наша задача вернуться.
Это не все домой. Элиты говорили, это часть элиты.
Часть элиты, но нарратив, дискурс стал доминирующим. Да, потом в 2004 году к власти, в 1994 году пришли аграрии, но они пытались сформулировать некую идею молдавской идентичности, но там зародился молдавинизм, который ориентирует нас на некие архаические ценности. Вот сегодня вот эта традиция молдавинистская, она доминирует, поэтому она не может, в принципе, конкурировать с другими идеологическими течениями. Да, молдавинизм, да, идея молдавской нации, но этот молдавинизм должен говорить о правах человека. Этот молдавинист должен говорить о институтах, этот молдавинист должен говорить о инвестициях, о развитии, этот молдавинист должен быть идеей модернизации, развития Молдовы. Тогда он может конкурировать с другими, так сказать, течениями. Этого не произошло.
А сейчас у нас это выстраивается как нечто...
Да, если ты задумал, начал свой путь независимости с идеей, что это состояние независимости это нечто временное, не совсем верное, некий переходный период, то, естественно, это не спровоцировало, не смогла стимулировать оптимизм социальный у всех. Это не могло вовлечь в процесс строительства государства
грубо говоря,
всех.
Грубо говоря, более того, начали скачки на хромой кобыле.
Во-первых, да, и во-вторых, проект, который был предложен так называемой новой элитой, но это была старая элита, которая прекрасно была интегрирована и в советское общество, и пригрета, он исключал определенные категории населения. Я имею в виду национальные меньшинства.
Да.
Там,
это не было построено на идее инклюзивности.
То есть мы можем выжить только как проект, в котором участвуют все. Мы можем выжить как идея общей судьбы, когда все проживающие здесь, нас так уж много, там 3,5 миллиона, 3 миллиона людей видят некий образ будущего, к которому стремятся все. И все молдаване разных национальностей, как мы говорим, да, и различные социальные категории и так далее. Этого у нас нет. Ну, мы мало внимания уделяли институтам. Больше, и это были рекомендации наших партнеров, там макроэкономические показатели. Но институт это было фундаментально. Мы должны были не заботиться о том, кто вместо кого приходит во власть, а чтобы вне зависимости от того, кто кого сменяет во власть, институты функционируют согласно законодательству и так далее.
Мы о причинах того, почему у нас не получилось, если не получилось, поговорим чуть позже. Я хочу услышать мнение Михаила. Миш, тебе было 10 лет, когда наша страна стала независимой, правильно?
Ну, если 91-й, то да,
10 лет. Да. Я не знаю, что ты чувствовал по этому поводу тогда, в том возрасте, но сейчас, спустя 25 лет, как ты чувствуешь, почему в нас, в поколении молодых людей, таких же молодых, которые были тогда, в 91-м году, нет этого чувства эйфории, социального оптимизма? И чаще всего, если мы говорим с нашим окружением, мы слышим только одно. Люди собираются уезжать из страны. Почему? Куда это все ушло?
Ну, потому что нами никто не занимался. Как молодым поколением, которое готовилось бы для того, чтобы стать, скажем, через, когда мне было 10 лет, через 30, управляющей элитой этой страны, которая придет к власти, будет эту страну воспринимать как свою и будет ею управлять. Школы практически, если возвращаясь обратно, да, то есть Советский Союз имел некую систему воспитания людей, комсомол, пионерия и так далее, который готовил молодых людей к тому, чтобы стать частью этого государства, частью элиты на разных уровнях, да, то есть быть частью этого государства на различных, скажем, секторах экономики, да, или общественной жизни. Нами практически никто не занимался. То есть пионерия и комсомол ушли, а воспитательную часть школы на себя не взяла, то есть она ее утратила.
И нынешний... Потому что школа начала разваливаться, как и все остальные институты.
Да, и сегодня, опять же, если мы смотрим...
Из-за недостатка финансирования.
Да. Из-за недостатка видения, опять же, на местном уровне, на национальном уровне, как это нужно делать. И если ответить на ваш вопрос, что мы можем делать, вопрос, который может возникнуть, что можно делать на будущее, то есть нужно заниматься молодым поколением, которое сегодня никто не занимается.
Нет, меня на самом деле интересует, вот мы, наше поколение, спустя 25 лет со дня независимости, мы через 25 лет, когда будем праздновать 50-летие, если будем праздновать 50-летие, будем точно так же сокрушаться над тем, как мы упустили возможности, или все же у нас есть возможность как-то все это изменить?
Если мы не будем заниматься сегодняшним молодым поколением, и не будем его готовить, и не будем им ответственность, прежде всего ответственность за это государство, да, в свои руки, то я думаю, что через 50 лет мы будем сокрушаться.
Но, Михаил, давай, я думаю, ты здесь не сможешь не согласиться со мной. Для всех очевидно, нынешнее молодое поколение, оно так или иначе разделено на два лагеря. Одни воспитываются с идеей того, что мы являемся частью некого государства большого, великого, и мы должны воссоединиться с этим государством. Другие вообще не видят своего... Ну, другие против этого, но чаще всего они смотрят в другом направлении. У нас, в принципе, с середины 90-х годов не воспитывается поколение людей, которые были бы гражданами этой страны. Одни хотят себя ассоциировать с Россией, другие хотят себя ассоциировать с Румынией, третьи с Европой, с Америкой, с кем угодно. И никто не хочет ассоциировать себя просто с Республикой Молдовой, как с независимым, процветающим, модернизированным государством. Нет этих молодых людей.
И поэтому молодые люди, которые сегодня заканчивают школу, они не видят своего будущего в этом
государстве. И поэтому хотят уезжать. А кто будет тогда это государство спасать? Кто будет его заново выстраивать?
Те, кто останется, если с ними работать. Да? То есть, ну, у нас нет другого выхода. Те, кто уезжает, они не вернутся.
А кто может работать? Нынешние элиты совершенно точно не заточены на такие глобальные интересы. Ну, совершенно очевидно, это клептократия у людей, кроме собственных интересов. И это нельзя сказать только о нынешней элите. Вообще на протяжении многих-многих лет все наши правители думали уж точно не о том, что будет с этой страной через 10 лет. Мы куда вообще, на какой берег сможем приплыть в ближайшее время, господин Тубер? Вы в одной из своих недавних статей, сейчас вас процитирую, говорили вещи абсолютно шокирующие, на мой взгляд, но в то же самое время правдивые. Молдавское государство потеряло способность выполнять свои фундаментальные функции. Защищать граждан, наказывать преступников и так далее. Диалог с таким государством бессмысленен. Государство... Страну надо изобретать заново и перезапускать. Кто будет заниматься перезапуском?
Мы все вместе, все поколения, потому что были такие настроения, об этом говорилось постоянно, что если нам не удастся, так сказать, целенаправленными действиями изменить ситуацию, биология нам поможет, поскольку на смену старому советскому поколению приходит новое поколение, выросшее в условиях свободы и демократии. Но вот это поколение, которое пришло на место, это мое поколение, потому что сейчас вот, смотришь, Плохотнюки, Филаты, все это мое поколение.
Гордились своим поколением?
Они частью, ну, Ерну называют это поколением развала, то есть... пропавшим поколением. Недавно он выпустил манифест поколения 70-х. Ну, я чуть там, на несколько лет, я в 60-х родился, тем не менее, в этом же поколении. Я называю это поколением разрыва, потому что частью мы, так сказать, жили в Советском Союзе, но наша юность, молодость пришлось на период перемен. Поэтому отсюда и оптимизм, потому что и возраст, и новые шансы. Но вот это поколение, которое становилось в период независимости, оно становилось не в период свободы и демократии, а в период...
Разрухи.
демодернизации, депрессии, в период двойных моральных стандартов.
Но
это было и раньше. Поэтому биология нам тут не помогла. Но когда я говорю о том, что надо перезапускать государство, вы фактически, задавая вопрос, вы ответили. Нам нужно поколение молодое, которое ассоциирует себя с этим государством, считает себя гражданами этого государства, связывает с этим государством свое будущее, воспринимает будущее этого государства как развитие, как модернизацию и так далее. Это можно через воспитание, через школу, через целенаправленную политику элиты политической. Откуда это возьмется? Ну, можешь говорить долго, что мы должны сместить этих, мы должны, так сказать, привести других. Это может случиться через появление там, группы героев, которые способны провести модернизацию сверху. Это может произойти через более длительный процесс становления, но главный приоритет это образование и воспитание. Мы должны так реформировать нашу школу, чтобы эта школа готовила не только специалистов, носителей каких-то знаний, но готовила граждан. Я опасаюсь говорить патриотов, потому что это слово настолько неоднозначно. Мы патриотов там своеобразных готовим.
Давайте будем для начала просто граждан.
Граждан. Вот я всем рассказываю историю. Моя дочь училась в одной, когда я был в миссии, там она училась в школе местной во Франции. Там директор школы каждое утро стал у ворот со всеми, очень либераль-демократически, со всеми родителями разговаривал, кто хотел с ним говорить. В какой-то момент, значит, в класс прошла женщина с маленьким ребенком, который просто, ну, не сдержался и лужу там сделал. В это время там оказался директор. Технического персонала не было, директор взял тряпку, вытер сам, эту тряпку помыл, положил на место, урок начался. Совершенно другое отношение к процессу, к людям, к ученикам, партнерство. Этих людей учат свободе. Люди, которые выходят из школ во Франции, в Голландии, в Великобритании, там, где воспитывают граждан, знают, как защищать свои права. Они никогда не позволят какому-нибудь там, прости господи, правительству залезть и разрушить его жизнь. Этого не будет.
Личную,
то есть, да, личную и там, жизнь комьюнити и так далее. Мы вот с этого должны начать. Если мы этого не сделаем, то никакие реформы нам не помогут, инвестиции нам не помогут. Отсюда мы должны начать. Естественно, поскольку у нас кризис накладывается на кризис, у нас проблемы и с институтами, и с правосудием, и с образованием. То, естественно, все это надо делать параллельно.
Да, ну поэтому ожидать, что все эти перемены придут сверху, наивно. Надо начать.
Ну почему? Ну а вдруг у нас какой-нибудь Саакашвили появится, понимаете?
Ну это вдруг, это мы можем ждать, да, еще очень долго,
я
господин
согласен.
Тулбурь. Потому что, смотрите, все, кто появляются, пытаются как-то артикулировать задачу перемен, изменения власти, реформ и так далее, они все поодиночке,
Наталья,
они все поодиночке начинают...
Давайте я еще одну минуту возьму.
Их всех поодиночке начинают уничтожать. Вы же это видите. Поэтому сейчас надеяться на то, что появится Саакашвили, мне кажется...
Нет, это один из вариантов. Мы сформулировали, пытаемся поставить правильный диагноз стране. Мы говорим о том, что у нас 25 лет... Мы не можем тут победные реляции, так сказать, приводить. Это не было 25 лет триумфального шествия независимой Молдовы, было 25 лет демодернизации. Мы дошли до почти последней стадии развала государства, когда государство не выполняет
базовые функции,
обслуживает там группу узкую людей и их корыстный интерес. Из этого государства массово уезжают люди. Мы говорим о том, что надо перезапустить, мы говорим о каких-то приоритетах, мы говорим о том, что то, как было это государство основано, то, как оно начало свою жизнь, это неправильно. Я, например, считаю, что это одна из фундаментальных проблем. Значит, поставив диагноз, мы вбросили эти вещи в публичное пространство, в надежде, что люди будут это обсуждать. Я вообще хочу, чтобы у нас была открытая, искренняя дискуссия об этих вещах. Я думаю, что вокруг этих формулировок, вокруг этой дискуссии появятся люди, которые, может быть, впоследствии станут основой некого политического проекта. который эти вещи сможет... Других рецептов нет. Американцы тут высаживаться не будут, русские тоже нас не будут спасать, ни турки, никто. Или мы понимаем, что мы...
Ну,
потому что это наша страна, да, это наша жизнь. Никто нас, вместо нас будет делать не будет.
Возвращаясь к вопросу, то есть активная часть молодого поколения, поколения господина Тулбуры, да, некоторые у власти, потому что вы сами сказали, и мы согласны с тем, что сегодня власть или те элиты политические, которые находятся у власти, не заточены под это. Они заточены для решения, под решение своих собственных задач. Они не заточены под строительство будущего этого государства и тем более на развитие молодого поколения. То есть активная часть населения, поколение Тулбуры, поколение наше должно взять на себя какую-то ответственность, прежде всего ответственность, да, и запустить эти механизмы и процессы по подготовке нового молодого поколения, по формированию вот этой гражданской идентичности и по формированию ответственности за свою собственную страну. У нас нету, пока люди научились нести ответственность за самих себя, нужно понимать, откуда мы пришли. Мы пришли из Советского Союза, где за людей решалось практически все. Даже какие-то вещи из их личной жизни. Да?
Ты заканчивал университет, у тебя квартира была, работа была, все у тебя было отлично. То есть
развалился
ты,
да, Советский Союз. Все было,
да.
Все
на
развалилось.
50 лет вперед у тебя все было гарантировано.
Все развалилось. Люди тогда, через некоторое время, осознали необходимость, что они должны взять ответственность за самих себя. И что они сделали? Они упаковали чемоданы, уехали за рубеж. Кто куда.
Теперь, это была первая волна.
Это была первая волна. Середина 90-х. Гагаузии практически все женщины уехали в Турцию. Я говорю о том регионе, откуда я сам родом. Да? Потом чуть лучше дела стали идти в России. Люди начали уезжать в Москву. Теперь настал второй этап. Люди научились брать ответственность за самих себя. За то, что они государство больше не думают. Они должны зарабатывать деньги за самих себя. И это трагедия, кстати, того поколения, которое столкнулось с развалом. Потому что оно вынуждено было искать деньги на свое собственное существование. Откуда-то, да, и первое решение, которое они приняли, они уехали. Теперь люди научились, привыкли к тому, что они несут ответственность за самих себя. Теперь нужно научиться принимать коллективные решения и нести коллективную ответственность. Вот этого, к сожалению, у нас нет. Посмотрите на наши подъезды, да. Люди элементарно не могут договориться на самом простом уровне о том, не знаю, каким образом отремонтировать подъезд или какие двери туда поставить, или как нести ответственность за свой двор. Практически из-за этого все разваливается. Да? А я не говорю о каких-то более серьезных вещах, когда люди берут на себя ответственность за судьбы государства. То есть это еще более сложная задача. Это архисложная задача для Республики Молдова.
Ну, я хочу сказать, что сейчас, я прошу прощения, что прерываю тебя, просто хочу дополнение здесь сделать. Сейчас, если мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, видно, что начинает массово уезжать так называемый креативный класс. Когда я говорю креативный класс, я имею в виду представителей среднего бизнеса, интеллигенции, людей таких хороших, качественных профессий, что которые будет? Уезжают, они уже что-то здесь сделали. Они что-то здесь построили, они зарабатывают определенные деньги. Если даже они зарабатывают деньги, у них есть очень хорошая профессия, не знаю, хирурги, медики, инженеры, программисты, физики, математики. Эти люди не находят себя в этой стране. Они совершенно точно в любой нормальной стране были бы двигателем прогресса. У нас сейчас двигателем прогресса является... узкая группа лиц, которые приближены к власти. Понятно, все по блату, все на основании куматризма, ну, и так далее. Так вот, сейчас, мне кажется, происходит самое страшное, что может произойти на этапе развития любого независимого государства – массовый отток интеллектуального капитала. Как, я не знаю, имеет ли смысл пытаться этот отток останавливать? Если нет, то каким образом работать с теми, кто еще остался, чтобы через 10 лет не получилось так, что просто некем будет заменить нынешнюю правящую элиту? Мы захотим, но просто некем будет заменять. В интеллектуальном смысле.
В этом плане людей нужно создать, мое видение, нужно создать некую альтернативу, некий центр притяжения для этих людей, которые хотят некой альтернативы. Это может быть некая гражданская инициатива, да, то есть не совсем политическая. Потому что политические инициативы, которые появляются в последнее время, они себя дискредитировали, потому что они играют по правилам тех, кто находится у власти. А других правил у нас, к сожалению, нет. Да? То есть это должна быть некая гражданская инициатива. Люди должны видеть некий центр притяжения для себя. Вот те самые интеллектуалы, о которых вы говорите, да, белые воротнички, да, которые, опять же, научились нести ответственность за себя, но пока не привыкли к тому, что нужно нести коллективную ответственность за это государство. Проблема вся в том, что мы не научились нести коллективную ответственность. В этом вся проблема. Первая попытка гражданского общества предпринять коллективные действия для того, чтобы защитить свои интересы перед властью, перед политическими партиями, это были протесты 2015-2016 2014 года.
Организована тогда еще гражданская платформа.
И вот это было самое большое кощунство на базе гражданской платформы создавать политическую партию, которая, по сути, убила все гражданские процессы, гражданский протест. Потому что это не был протест против действующей власти, это был протест против произвола политических партий, которые на протяжении всех 25 лет получали мандат от граждан, но никогда не пользовались этим мандатом в интересах общества. Они неоднократно пересекали красную черту, которая установлена законодательством, и пользовались этим мандатом для своих личных целей, для обогащения. Гражданское общество первый раз постаралось предпринять коллективные действия для того, чтобы сказать: ребята, хватит, да? Мы хотим отвоевать себе обратно пространство. И те люди, которые вошли в эту гражданскую платформу, с моей точки зрения, это мое личное мнение, должны были взять свое эго и засунуть его поглубже, и забыть про то, что они вообще могут идти в политику для будущего этой страны. Но, к сожалению, тщеславие, как обычно, как очень часто это бывает, возобладало над определенными людьми. И теперь, я думаю, нужно искать новые пути. Но, опять же, повторюсь, это должна быть некая гражданская инициатива, гражданская платформа, для того, чтобы люди, которые хотят видеть свое будущее, или сегодня не видят своего будущего в этой стране, но они должны видеть некий центр притяжения, да, который будет для них неким центром притяжения, для того, чтобы они присоединились и взяли ответственность за эту страну на себя.
Господин Тулбуров, вы верите в создание этого нового центра притяжения?
Я не думаю, что мы можем остановить тех, которые решили уехать. И сейчас уезжают не те, которые умирают с голоду, правы тут вы, а те, которые боятся беззаконий.
Потому что им есть что терять. Они теряют не просто зарплату, у них есть бизнес, у них есть...
Ну, во-первых, они теряют бизнес, для личной безопасности идет речь, потому что степень деградации сейчас максимальная. То, что сейчас происходит, это и последние годы, скажем, сейчас это апогей. У нас такого не было. То есть люди не доверяют вообще ни одному институту власти.
То есть вы хотите сказать, что мы движемся в сторону Венесуэлы?
Да нет, большими шагами. То есть что угодно может говорить там Плохотнюк, Филипп, там, призывать к консолидации и так далее, но эти демагогические демарши, они уже не работают. То есть мы останавливать этих людей зачем? Чтобы они еще больше разочаровались, потом просто убегали, так сказать, спасая там свои...
Мы их не сможем.
А может быть, и не надо. Может быть, они могут помочь своей стране,
люди
находясь там.
Люди вернутся. Кто-то вернется. Все не вернутся, но кто-то вернется тогда, когда здесь установится какая-то нормальность. Это совершенно очевидно. Как мы добьемся этой нормальности? Я в какой-то работе писал о том, что на повестке дня, естественно, главным пунктом остается смена власти. Мы должны разобраться с этой бандой Плохотнюка. Я не знаю, правильно это выражается.
Здесь ничего не вырезают, территория свободы, одна из
немногих
в этой
стране. Потому что любые попытки реабилитироваться, как-то, так сказать, превратиться из абсолютного зла там, в некое добро относительное, они не безуспешны. И Филиппу кто бы это сказал, потому что не работает социальный организм, человеческое сообщество не работает там, где не существует справедливости и после преступления не наступает наказание. То есть это разваливается. Люди, если видят, что кто-то ворует, убивает, и ему за это ничего не происходит, они просто убегают с этого места. И вот Филиппу Дота
принимает
должен...
эту модель поведения, извините.
Да.
Или становится, да, или, так сказать, у нас это есть, да, или входит в эту банду. Но большинство все равно туда войти не могут, потому что это тоже приводит к развалу. Так функционируют дополитические формы организации, где есть альфа-самец, дубина в руке, там культ мамы, там родственники везде, остальные просто рабы должны на них работать. Ну, у нас примерно это происходит. Филиппу должны сказать, чтобы он с этими инициативами больше не выходил до тех пор, пока не сядет Плохотнюк и вся его банда, если Филипп тоже останется на свободе. Вот после этого у нас создадутся минимальные предпосылки для того, чтобы мы опять могли говорить о какой-то консолидации, европейской интеграции и так далее. Эти идеи существуют и должны жить в другом месте, а не там, где правительство. Правительство вне легитимности. Любое правительство такое, как филипповское, да, имеющее меньше 10% поддержки, функционирующая демократия просто со свистом уходит самостоятельно из политики, а не остается.
Ну, Филипп этого не скажет, мы же это прекрасно понимаем.
Нет, я не жду от Филиппа заявления, я просто пытаюсь сформулировать некие, так сказать, вещи. Как мы избавимся от этих людей, Это вопрос, я не считаю себя вправе приходить с готовыми рецептами. Вопрос общественной дискуссии.
Да, но Михаил...
Я поддерживаю.
Да, сделал очень простое предложение, точно так же, как и вы. Та дискуссия, которая необходима, о которой вы говорили, и это новая гражданская инициатива. Может быть, наступило время гражданскому обществу снова консолидироваться, выйти без политических лидеров, создать вне политическую площадку, и потом сказать, ребята, все политические лидеры, кто хочет, ради бога, вы можете быть частью этой гражданской площадки. Настало время начинать широкую дискуссию о том, почему у нас не получается.
Это единственное
почему
верное...
в том числе вы, как оппозиционная партия, совершаете ошибку, играя по тем же самым правилам. Потому что вы...
Вот, у них нет шанса просто.
Вы просто пытаетесь подобием существующей системы стать, играя по их правилам.
Согласен.
Невозможно выиграть у шулеров, садясь с шулерами за стол, выиграть игру.
Широкая
ты
дискуссия,
сам шулером.
Гражданское движение, если у нас
либо шулером, либо дураком, как в игре «Дурак».
А трагедия еще заключается в том, что наше поколение, большая часть нашего поколения перенимает те модели поведения. Да? То есть оно видит, для того, чтобы жить красиво, для того, чтобы жить хорошо, нужно быть ближе к элите и вести себя так же, как они ведут себя. И, к сожалению, тут...
А те, кто не близок к элите, того, пытается бороться с элитой, их публично линчуют и такой экзекуции просто подвергают, чтобы всем было понятно, кто с властью, тот живет в шоколаде, кто против власти, посмотрите, что с ним происходит. И остальные 100, которые подумывали, как бы им поступить, конечно же, не думают в ряды оппозиции уходить.
И я имею в виду гражданская оппозиция. Это трагедия нашего поколения, это трагедия тех поколений, которые идут за нами, да, которые, с одной стороны, не видят альтернативы и видят четкую модель поведения, которая существует, и они ее, по большому счету, перенимают. Да. И этих дискуссий нет не только на уровне гражданского общества, которое есть сегодня в центре, на уровне интеллектуалов, мыслящих людей, которые умеют глубоко мыслить. Эти дискуссии, с моей точки зрения, должны начинаться еще со школьной скамьи, для того, чтобы люди... Молодое поколение привыкало к тому, что необходимо мыслить глубоко, необходимо и различать добро и зло на таком достаточно глубоком уровне, да, не на таком примитивном уровне, как это сейчас происходит, да, там, своровал, ничего страшного, главное, что ты после этого, там, не знаю.
Если занесешь в суде, то все хорошо будет.
Или пошел, там, сделал благотворитель, значит, ты отмыл свой грех, или там, дал батюшке $100 для того, чтобы он построил церковь, все, ты купил себе индульгенцию. Вот эти примитивные формы или примитивные модели поведения сейчас...
Это воспроизводится, потому что оно не может не воспроизводиться, этому никто не
препятствует. Они культивируются
Они культивируются. У нас вообще перевернутая система ценностей. В героях у нас там сутенеры, рейдеры, всякие мошенники, жулики.
Потому что других героев нет.
Они примеры для подражания. И с одной стороны, люди публично возмущаются там воровцом и так далее, а после этого они через задний двор идут и договариваются с теми же бандитами, там сына куда-то устроить, там денег. То есть проблема не только в элите, проблема, естественно, и в нас. Мы тоже не поменяли за 25 лет.
Сила всех этих жуликов,
в
нашей слабости. Потому что люди спокойно продаются, люди соглашаются.
Все там не мы первые, ребята. Это такая ситуация была и в других странах. И начинали все страны практически с одного и того же. Но там, где сформировались функционирующие системы политические и демократические, там в этом во всем участвовали люди. И люди участвовали, в общем-то, и вся западная политическая система началась с ограничения власти монархов и дворянства.
Это совершенно очевидно.
Дворянство против аристократии.
Бродский сказал, я понимаю, Сталин, а кто написал 4 миллиона доносов?
Довлатов.
Довлатов, я прошу прощения.
Да.
А кто написал 4
миллиона? Уста — это ментальность, это ментальная конструкция. Это у Бродского, у Довлатова, кто написал 4 миллиона доносов. Совершенно верно. То есть, а кто позволил таким, как Плохотнюк, это люди не самого высокого качества, там, со всех точек зрения, стать лидером в этой стране. То есть мы не создали механизм ограничения контроля власти, не смогли. Хотя у нас была возможность, поэтому говорим об упущенных шансах. Нас учили, к нам приезжали, до сих пор там дают на это деньги, на обучение полиции работать в условиях демократии, когда надо защищать права человека, были потрачены десятки миллионов евро.
Ну, о чем говорить? Я была...
Нет. Я говорю, что я и полиция, и прокурор, вот у нас институт магистров создан.
Концепция прав человека. Где
там готовится...
Нет, я говорю, не обижай, у нас просто очень мало времени.
Да.
Хотите, я перебью?
И все это ноль, да.
Хотите, я перебью вот, все эти деньги, которые...
Так я говорю, упустили.
Как,
мы ничему
не
научились.
Как просто финансировали не реформы всех этих институтов. Я была не так давно в одном из министерств, в департаменте уголовного преследования, и зашла в их туалет, куда ходят наши полицейские, доблестные полицейские. В туалете убогие условия, нет туалетной бумаги.
И я потом, даже больше скажу, Наталья.
И я спрашиваю потом полицейского, как вы себя чувствуете, когда у вас нет туалетной бумаги, когда вы сидите в абсолютно убогих условиях в своих маленьких кабинетах, когда вы за свои деньги, из этой нищенской зарплаты, вы покупаете бумагу, чтобы печатать, просто иметь возможность элементарно работать. Как вы себя чувствуете, когда вы занимаетесь делами о миллионах и миллиардах? Вы себя как чувствуете? Да они чувствуют себя, извините... Тем
пример.
Самым словом, с буквы...
Если могу привести пример. Мы, к сожалению, еще не являемся нацией, которая ходит оправляться на улицу. Если посмотреть, что творится в селах и в сельских школах, да? Туалеты на улице. Только сейчас, благодаря европейским фондам, стали там создавать какие-то туалеты. Мы пару лет назад, мы продвигаем дебаты в школах, да, мы предложили детям обсудить эту проблему, да, то есть школьных туалетов. Учителя нам сказали, что нам больше ничего обсуждать, как туалет.
Нет других проблем.
Это же не серьезно.
Переходим к выводам. Какие инструменты у нас сегодня в нынешних условиях?
Это признак модернизации.
Конечно. В нынешних условиях, в которых мы живем, какие инструменты у нас, у гражданского общества, остались, есть, для того, чтобы пытаться строить заново это государство? По другим уже новым правилам, господин Трубля.
Сопротивление, протест, участие. Вот это три фундаментальных ключевых слова. Только так. И не бояться обсуждать и называть вещи своими именами. Да, вот я поддерживаю идею, надо вернуться к широкому гражданскому объединению, надо мотивировать вот эти дискуссии широкие и вырабатывать какие-то рецепты для страны.
Михаил.
Люди, которые умеют глубоко мыслить, различать добро от зла на таком глубоком уровне, просто должны каким-то образом консолидироваться. И это, опять же, та же самая гражданская инициатива для того, чтобы предложить что-то. Нужно предлагать альтернативу. Политической альтернативы в этих условиях быть не может, потому что как только ты становишься политической партией и политиком, тебя просто сломают, потому что, как вы сами сказали, садиться с шулерами за один стол, это либо становиться шумим шулером, либо быть лохом, извините за выражение. Да?
Ну, мы видим, что происходит,
да,
с теми,
что происходит с теми, кто пытается.
Да. Реальная оппозиция.
Единственный вариант – это гражданская оппозиция, гражданское общество, но тут нужно понимать, что и первый момент, самый важный момент – это нужно научиться брать ответственность за свою страну, за свое комьюнити, то есть выйти немножко на другой уровень, о чем я говорил, да, то есть от ответственности за себя на ответственность более высокого уровня. Да?
Это просто очень маленькую круто. Ремарочку. Я тут полностью согласен, но тут некое уточнение, что политическая партия нужна.
Так работает
современные политические системы. Политическая партия – это оптимальная форма представительства гражданских интересов.
Очень
по-другому мы не можем.
Придется
другое дело, что эти политические партии должны, естественно, быть способны сопротивляться. Быть способны
на базе гражданского.
На базе гражданского движения.
Я не говорю о политических партиях.
Пусть гражданское движение существует, но нам нужны новые политические партии. Потому что по-другому мы бы не придумали, как представлять гражданские интересы, кроме как через политические партии.
Очень
так
коротко.
Работает современная система.
Согласен с тем, что нужны политические партии. Задача гражданского протеста или гражданской инициативы должна заключаться в том, чтобы изменить модель поведения тех политических партий, которые уже существуют. Для меня без разницы, кто будет управлять страной.
Конечно.
Для меня важно, как они управляют страной, а не
политические
кто,
партии
понимаете?
Это часть нынешней...
И вот этого должен добиться гражданская платформа или гражданская инициатива.
Это тема для дискуссии,
кстати. Я предлагаю эту дискуссию продолжить, и не только в рамках этой дискуссионной
абсолютно,
площадки.
Абсолютно.
Я надеюсь, что у нас после празднования Дня независимости все-таки останутся свободные площадки для дискуссии в этой стране. Я очень надеюсь, очень. Я вас поздравляю с наступающим Днем независимости, поздравляю всех наших слушателей и зрителей. Ну что делать? Надо объединяться, иначе не справимся. С наступающим Днем независимости. Всего хорошего, услышим друг друга через месяц.
Айчи Радио, Европа Либер.